Дорогие братья и сестры, я сердечно всех приветствую вас. Рад быть опять у вас в собрании. Я помню, даже когда первый раз я ехал в Германию, ехал не по поручению Совета Церквей. Но так как я был сотрудником Совета Церквей, я Геннадию Константиновичу доложил, что Геннадий Константинович, меня приглашают, можно ли я съезжу в Германию. А он говорит, съезди. Но ты ж не забывай, что тебе поручения не было. Просто как гость побудешь, конечно. Ну, а впрочем, если получится, посети Майнерсаген. И вот с тех пор я и запомнил и название вашего города, и вас тоже. К большому сожалению, что до сих пор я не смогу проповедовать на немецком языке. Буду проповедовать на русском. Понимаю, что дети многие не понимают. Девочки, вы понимаете на русском, да? Хорошо. Мы так поговорили вот и с братом Александром, что прежде чем я буду говорить проповедь, я расскажу несколько рассказов для детей. Раз дети есть в собрании, конечно, для детей нужно что-то рассказать. Я расскажу три рассказа. Один рассказ... Ну, называется так. «Покаяние возле медведя». А потом еще два рассказа. Расскажу на тему «Бог все может». Итак, первый рассказ. Событие, которое я вам расскажу, произошло в Сибири. В Красноярском крае есть поселки, которые располагаются прямо в сибирской тайге. Тайга – это большой-большой лес. И там много разных зверей, и в том числе и медведей много. В этом поселке была церковь, она и сегодня есть там. И вот там одна семья была многодетная. Ну, а когда много деток в семье, конечно, родителям трудно. Может быть, каждый год рождаются дети или через год. Конечно, для детей это трудно понять, какая-то тяжесть больше всего на маме. Нужно каждый день деток разбудить, накормить, отправить в школу, встретить их, чтобы в доме порядок был, чтобы всегда кушать, что было в доме. И так мама с утра раннего до позднего вечера много-много работает и сильно устает. Но папа тоже устает, потому что нужно... Заработать так, чтобы всем было что кушать, всех было во что одеть. Ну, в общем, дети родителям достаются дорого. Ну, дети сегодня этого не понимают. Они поймут тогда, когда они вырастут, и у них будет хотя бы по четверо детей, тогда только они поймут, что дети достаются дорого. Ну, и вдруг, когда дети берут неправильное направление в жизни, тогда для родителей это сильно переживательно, больно. А их старший сын, ну, может быть, в 17 или в 16-летнем возрасте заявил: «Я неверующий, молиться больше не буду и в собрание больше не пойду». Родители, конечно, сильно переживали, плакали, молились, ну и между собой разговаривали. Да, наверное, уже, наверное, не стоит заставлять его идти в собрание, потому что он уже взрослый, он должен сам делать выбор. Теперь не будем ему напоминать о собрании, о молитве, а просто будем молиться о нем. Итак, родители перестали сына звать на молитву семейную, и в собрание он тоже перестал ходить. Он заявил: «Я неверующий». Дети, как вы думаете, что стал делать этот мальчик? А? Вот на него медведь движется, гора такая. Что он стал делать? Он забыл, что он неверующий. И быстренько начал молиться. «Господи, помилуй! Господи, помилуй!» А медведь движется на него. И Бог ему посылает на память. Он много раз слышал рассказы. Он же живет в тайге. У их поселок в тайге сибирской. И он вспомнил, что медведи любят пение. И медведь движется на него. Он как стоял по стойке смирно, так и запел: «Любовь Христа безмерно велика». Медведь раз остановился, слушает, а он поет. А медведю понравилось, глаза подобрели. Уже не агрессивный, сел медведь и слушает. Кончилась песня. Медведь раз опять зарычал, требует, чтобы он пел. И он: «Люблю, Господь, твой дом». Ну, он же знает только христианские песни, он вырос в церкви. И поет ему. Медведь доволен, говорит: «Хорошо, что он еще слова не понимает, медведь, и я мог одну и ту же песню по три раза петь». И пою, 2 часа пою медведю. А медведь улегся удобно и слушает. Только я замолчал, ну, песня закончилась, он голову поднимет, я опять начинаю петь. Он опять лежит и слушает. И так медведь слушал и заснул. А я тогда тише пою, тише, тише, и замолчал, а медведь заснул. Я потихонечку пошел, вышел на дорогу, как побежал домой. Пробежал и покаялся. Теперь он верующий. И не говорит, что я больше на собрания ходить не буду. Он сам рассказывал об этом на библейских курсах. Вот так делились, кто как покаялся. Он говорит: а я покаялся возле медведя. Вот так бывает. Ну, что я вам хочу сказать? И подростки, и дети. Я не знаю, есть ли у вас медведи в Германии. Но не нужно ждать медведей. Надо каяться вовремя. Когда понимаешь, что ты грешник, с собрания уходить не надо. Надо покаяться и быть хорошими христианами. Пусть Господь в этом вам поможет. Ну, я обещал еще 2 рассказа. Давайте тогда один я на тему «Бог все может» расскажу, 1 рассказ. И потом перейду к проповеди. Николай Ерофеевич Бойко находился в зоне. Этому, что я вот побыл с такими братьями вместе, в служении поучаствовал. Ну, кто из вас его помнит и знает, он всегда улыбался и всегда был веселый и радостный. Очень остроумный, находчивый. С ним даже ученые мужи боялись разговаривать. Он сейчас как начнет цитировать из работы Ленина и Карла Маркса, из Библии, его не переговоришь. А он все это знал, такой смекалистый, умный брат был. И вот однажды вызывает его по селектору в зоне: «Осужденный Бойко, зайдите на вахту в кабинет начальника зоны». Ну, я прихожу, встречает меня начальник зоны. Ну, он сидит за столом, а мне положено напротив встать, я стою. Он говорит: «Бойко, я позвал тебя побеседовать. Скажи, твой Бог всемогущий или нет?» Он улыбается, говорит: «Начальник, конечно». Конечно, на то он и Бог, чтобы быть всемогущим. Он все, что захочет, все сделает. А я тебе докажу, что Бог не всемогущий. Начальник, даже не пытайся. Ну, ты сам подумай, ну как ты докажешь, что он не всемогущий, если он всемогущий? Не докажешь. Слушай меня внимательно, слушаю. Советский суд вынес тебе приговор. 10 лет лишения свободы. И я, как начальник лагеря, гарантирую, отбудешь ты от начала до конца. Ни под какие льготы ты не попадешь. И Бог тебе не поможет. Следовательно, советский суд сильнее Бога. Что ты на это скажешь? Ой, начальник, скажу. Вот смотри, у нас здесь на зоне 2000 грешников, которые идут в ад. И если бы я сейчас был дома у себя в Одессе и приехал бы к тебе на Дальний Восток и сказал бы: начальник, люди в ад идут, пусти меня на 1 час проповедь сказать несчастным, погибающим грешникам, ты бы меня пустил или нет? Он в раздражении даже ударил кулаком по столу и говорит: конечно, нет. Ну вот, видишь, а мой всемогущий Бог сделал так, что я каждый день проповедую, и выгнать не имеешь права. Что ты на это скажешь? Он говорит: вон с кабинета. И я это опять пошел проповедовать. Так что Бог все может. Ну, одного хватит, а то я слишком много времени займу. Братья и сестры, я прочту короткий стих и скажу тему своей проповеди. Второе Послание к Тимофею, 2 глава, 8 стих. Второе послание к Тимофею, 2 глава, 8 стих. «Помни Господа Иисуса Христа от семени Давидова, воскресшего из мертвых». Тема моей проповеди – «Помни воскресшего». Ну, для того, чтобы понятнее было, почему Павел написал об этом Тимофею, я хочу рассказать вам, кто такой был Тимофей и что такое второе послание к Тимофею. Когда-то в Антиохии Сирийской, две Антиохии, Писидийская и Сирийская. Сирийская – это в Сирии Антиохия, а Писидийская – это в Малой Азии, там, где сегодня Турция. Так вот, в Антиохии Сирийской, там, где был ответственным пресвитером Варнава, а Савл был одним из помощников его. И когда служители постились и молились, и Дух Святой сказал, это 13 глава Деяний апостолов, Дух Святой сказал: «Отделите мне Варнаву и Савла на служение, которое я поручаю им», или на дело, которое я им поручаю. И ответственным церкви был Варнава, и за миссионерское путешествие Варнава ответственный. «Отделите мне Варнаву и Савла». Они вначале пошли на Кипр, ну и нетрудно догадаться, почему. Варнава был родом с Кипра. Он поехал на свою родину проповедовать. И когда они закончили проповедовать на Кипре, там произошло одно событие, связанное там, помните, с этим чародеем или колдуном, который восстал против них, и Павел сказал слово, и он ослеп. И после этого события перестановка произошла. Бог так сделал. Теперь Савл, он же и Павел, становится ответственным, а Варнава его помощником. Здесь я попутно мысль для братьев скажу. Я в восторге от Варнавы. Как он уступил главенство безболезненно. Стал помощником, никаких трудностей, никаких болезненных. Очень хороший брат Варнава. Но стал ответственным теперь за это служение Павел. В Малой Азии несколько церквей новых образовалось. Это Дерве, Листры, Икония, Антиохия Писидийская. Это путешествие их продолжалось 3,5 года. И когда они возвращались домой уже после первого миссионерского путешествия, Павел рукополагал пресвитеров в этих церквах. И уехали опять в Сирию. Прошло время. Павел Варнаве говорит: «Варнава, пойдем посетим, как наши братья живут». Варнава обрадовался, говорит: «Пойдем». И говорит: «И Марка с собой возьмем». Он говорит: «Нет, Марка не возьмем». Марк – это племянник Варнавы, который в первом миссионерском путешествии, встретив большие трудности, оставил их и уехал домой. Павел говорит: «Нет, такого, как Марк, не буду брать». А Варнава говорит: «Нет, он уже исправился, тогда он совсем молоденький был, сейчас он возмужал, и хороший христианин, хороший труженик, возьмем и его». Павел говорит: «Не возьмем». И у них произошло недопонимание такое. И Варнава тогда берет Марка и идет своим маршрутом, а Павел берет Силуана и отправляется своим маршрутом. И вот во втором миссионерском путешествии они не поссорились, они врагами не стали. Они решили 2 маршрута создать. Раз у них недопонимание произошло, пусть ширится дело Господне. И Марк был очень полезный, и прав был Варнава, что Марк исправился. Потом даже в конце жизни и Павлу он понадобился. Но это другая тема. И вот теперь Павел вместе с Силуаном отправились во второе миссионерское путешествие. И в одном из городов Павел приметил одного юношу. Он совсем молоденький, но отличается от других. А чем он отличался? Он сильно хорошо знал Писание. Сильная память у него была. Он сильно любил Бога, богобоязненный был. и ревностный в служении, хотя сам молоденький. Павел обратил внимание, и у местных братьев спрашивают, а что это за юноша? Они говорят, ну, его зовут Тимофей. И дали о нем тоже очень хорошую характеристику, сильно хороший брат. Павел тогда подозвал и говорит, Тимофей, ну, познакомился, хочешь с нами поехать на благовестие? Он сильно обрадовался, представляете, он стал сотрудником непревзойденного в мире проповедника. Даже не то, что в мире, в истории непревзойденного апостола Павла. И Тимофей очень дорожил этим. И проявил и ревность, и верность, преданность. И никогда не оставлял апостола Павла ни в каких трудностях. И они были сотрудники и близкие друзья. Павел очень ценил этого сотрудника Тимофея. Он ему хорошее наставление давал, лично ему посвятил послание, первое послание к Тимофею, где очень нужные советы ему дает. Тимофей уже не только был служителем, а он имел право пресвитеров рукополагать по другим церквам, имел право даже снимать пресвитеров, и Павел его учил, как это делать. Ну, допустим, обвинение на пресвитеров принимай, и учит, как это делать. Ну, вот такой он уже был, ну, высокого ранга служитель, Тимофей. А потом в третье миссионерское путешествие, потом четвертое, и жизнь апостола Павла подходит к концу. Ему уже Бог открыл это. И во втором послании Тимофею, это последнее послание Тимофею, это вообще последнее послание в жизни апостола Павла. Он пишет так, вот у кого Библия открытая, 4 глава, с 6 стиха читаю. «Ибо я уже становлюсь жертвою, и время моего отшествия настало. Подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил, а теперь готовится мне венец правды». То есть это уже считанные недели или дни остаются в жизни апостола Павла. И он прощается со своим другом и верным сотрудником, с Тимофеем. Пишет ему прощальное письмо. Вы знаете, я хочу обратить внимание вот на что. Когда мы общаемся, ну и у нас много времени еще, мы можем говорить на разные темы. И о том, о сём, и ни о чем. Ну, мы просто общаемся, нам приятно быть вместе. Но когда остаются считанные минуты нашего общения, и мы надолго разлучаемся или навсегда, тогда говорят люди самое важное. Ну, так мы устроены. Вот я помню, я уходил в армию. Это был 80-й год. Проводы. Вся молодежь нашей церкви собрались. Всю ночь проводы. К 6 часам нужно пройти в военкомат. Ну, там час нужно было идти пешком. В 5 часов вышли. В 6 пришли. Подогнали уже автобус, и мы знаем, что через минуту или две объявят все призывники садитесь в автобус, и я разлучусь с друзьями. И тогда мы так вот стоим, много молодежи, служители, мои родители, братья и сестры мои родные, и я среди них, и тогда уже о пустяках не говорят, правда? А уже если кто-то говорит, то говорит кратко и очень важное, потому что прощание подошло. Ну, служитель сказал, наставление, мама что-то сказала, там последние слова материнские. И команда, садитесь в автобус. И мне осталось только помахать рукой. То есть я хочу отметить, что в прощальные или в прощальном слове о пустяках не говорят. И я неправильно выразился, о маловажном не говорят, а говорят только очень важное. И Павел пишет Тимофею прощальное письмо, последнее. И поэтому оно короче, чем первое. Последнее обычно короче бывает. Говорят, кратко и очень важное. И он пишет очень важное. И нашел вот эта фраза, что эта фраза очень важная для такого служителя, как Тимофея. Говорит ему, Тимофей, помни воскресшего. Какой смысл Павел вкладывает в эти слова? Я не думаю, что Павел запереживал, что Тимофей забудет, когда праздник Пасхи. Я думаю, что не так. У нас вот в Мирифянской церкви, это там, где я живу, перед праздником Пасхи никто не забудет, что это праздник Пасхи, потому что месяц все кипит. Сыровки, спевки, всякие репетиции. Ну, у нас много оркестров, хоров. У нас 400 членов, 150 человек молодежи, 300 детей. Оркестры, хоры. Перед Пасхой все готовятся. Места, время нет. Каждый вечер по три мероприятия назначают, чтобы всем приготовиться, да? Потому что Пасха впереди. И поэтому я думаю, что не об этом переживал Тимофей, то есть Павел, что Тимофей забудет, когда праздник Пасхи, и написал ему «Помни воскресшего». Я думаю, здесь он вкладывает более глубокий смысл. И чтобы мне сейчас выразить, как я понимаю, какой смысл вкладывает апостол Павел в эти слова «Помни воскресшего», я хочу напомнить одно пасхальное событие из Евангелия Луки. 24 глава Евангелия Луки. Очень знакомое. Вообще пасхальные события все очень знакомые. И молодежи, и детям. Потому что кратко описано в Евангелии воскресение Христа. И на Пасху, когда мы проповедуем, ну, наверное, все эти события прочитываются каждый год. И это событие очень знакомо. 24 глава Луки, с 13 стиха читаю. На те слова, которые я хочу обратить внимание, я чуть-чуть интонацией подчеркну, а потом уже вернусь в своих рассуждениях. Вот смотрите. «В тот же день двое из них шли в селение, стоящее стадии на 60 от Иерусалима, называемое Эммаус, и разговаривали между собою о всех сих событиях. И когда они разговаривали и рассуждали между собою, и сам Иисус, приблизившись, пошел с ними. Но глаза их были удержаны так, что они не узнали его. Он же сказал им: о чем это вы, идя, рассуждаете между собою? И отчего вы печальны? Один из них именем Клеопас сказал ему в ответ: неужели ты один из пришедших в Иерусалим не знаешь о происшедшем в нем в эти дни? И сказал им: о чем? Они сказали ему, что было с Иисусом Назарянином, который был пророк сильный в деле и в слове пред Богом и всем народом, как предали его первосвященники и начальники наши для осуждения на смерть и распяли его. А мы надеялись было, что он есть тот, который должен избавить Израиля. А мы надеялись было. Итак, я подчеркнул, обратил внимание на два слова. Отчего вы печальны? И исповедание учеников, что у них уже нет надежды. А мы надеялись было. Все. Ну, вместе с тем уже третий день ныне, как это произошло. Вот смотрите, идут два ученика, мрачные. На лицах печать скорби. И о чем-то разговаривают между собой. Их не слышно, а со стороны видно, что какие-то глубокие переживания у них. Подходит незнакомец. Я хочу обратить внимание, что в Израиле другой менталитет, чем в Германии или в Украине. Я думаю, в Израиле, то есть в Германии трудно было бы незнакомцу подойти, да еще и спросить, о чем вы рассуждаете, да? Я думаю, что если бы в Украине это произошло, ну вдруг незнакомый человек спросил бы, о чем вы рассуждаете, то, скорее всего, он бы услышал ответ: оно тебе надо. Ну чего ты в душу лезешь, да? Ну, два человека, притом в скорби, не просто улыбаются, а видно, у них печаль какая-то, и постороннему вмешиваться, ну, по нашему менталитету, кажется, это и не очень удобно. Но в Израиле совсем по-другому. Я был 2 года назад в Израиле, немножечко наблюдал, специально наблюдал за жизнью этого народа. У них совсем другой менталитет. Они очень открытые, эмоциональные, и поэтому это обычное явление, когда подошел посторонний и заговорил с ними, и они спокойно ему отвечают на его вопросы. Так произошло и по дороге в Эммаус. О чем вы рассуждаете и почему у вас лица печальные? Они даже вопросу этому удивились и говорят: ты как один из пришедших в эти дни в Иерусалим. Разве ты не знаешь? То есть по их мнению, что в этот день только об этом весь город разговаривает. Что никакие другие темы в голову никому не придут. Весь город и вся округа вокруг города все разговаривают только о событиях голгофских. Другая тема не пойдет. Поэтому они удивились, как ты можешь спрашивать, о чем можно еще рассуждать в эти дни? А он говорит: о чем? И они ему сказали, о чем. Как наши начальники, первосвященники Иисуса из Назарета распяли, предали смерти Его и исповедали состояние своей души, тупиковое состояние, а мы надеялись было. То есть у них скорбь, мрак, темно, безнадежность, полный тупик. А они ученики Иисуса Христа, но они зашли в тупик. А мы надеялись было. Ну что это за ученики? Для детей скажу. У Господа самые близкие ученики были трое. Это Петр, Иоанн и Иаков. Потом 12 апостолов было. А потом еще 70 учеников. Я предполагаю, что это были из числа 70. Я не утверждаю, но предполагаю, что это были из 70. То есть это тоже близкие были люди к Иисусу. Но пришли в тупиковое состояние. Когда они исповедали свое состояние, этот незнакомый человек стал им цитировать места из Библии. Пророков стал цитировать, Моисея стал цитировать, Давида стал цитировать. И у них вдруг глаза открываются. Они никогда не думали, что это все-таки должно было произойти. Ну, об этом я сейчас чуть-чуть позже коснусь еще. В общем, они доходят уже в Эммаус. Куда они шли, я не знаю. В Евангелии не написано. Или один из них там жил, или к родственникам, не знаю. Но они дошли уже до села, а Иисус делает вид, что Он хочет дальше идти. А они настолько прилепились к Нему душой своей, и стали уговаривать: не ходи, останься на ночлег. Ну и чем же аргументировать свое приглашение? Ну вот уже и вечер, уже и темнеет. Пойдем с нами. И он соглашается. Они обрадовались, зашли в дом. Ну теперь поужинать. Ему предлагают помолиться над хлебом. Он берет хлеб, молиться начинает, и они его узнают. Так это же Иисус! И как только узнали, он делается невидим для них. И тогда они начинают вспоминать, что было дорогой. И говорят такую фразу: не горело ли у нас сердце, когда он нам говорил это? Братья и сестры, как вы представляете состояние человека, которое можно охарактеризовать? Сердце горит. Что это за состояние такое? Ну, я представляю это так. Появилась или вернулась надежда. Вера, радость наполнила, восторг наполнила душу. От чего? От того, что они вдруг начинают понимать, а потом все глубже и глубже и глубже понимают. И по словам Иисуса, что оказывается ничего странного не произошло. Все это было в планах Божьих, и об этом пророки говорили, что будет Иисус, что Он его распнут, и что Он и воскреснет. Оказывается, все это по Писанию. И ничего здесь странного не произошло. И когда они это начинают видеть и понимать, они в восторге от Божьих действий, от пророчеств библейских и от того, что как в точности все это исполнилось. Они в восторге, и от этого сердце загорелось, радостью наполнились, и вдруг Иисус невидим. Они забыли, что темнеет на улице, они же его говорили: пойдем с нами, темнеет. Им уже и темнота не мешает. Почему? Сердце горит. Они прямо сейчас же встают и назад идут в Иерусалим. А может быть, бегут. Не знаю. Ну, быстрее сообщить апостолам. Иисуса встретили, Он воскрес. Мы от Него столько услышали, что сердце загорелось. И еще и потом узнали, что это Он. Он воскрес. И бегут, или быстро идут в Иерусалим. Братья и сестры, у меня теперь вопрос, на который я хочу услышать ответ от вас. Я знаю, что люди в Германии не любят отвечать на вопросы. Лучше осторожно молчат. Но все-таки у меня сегодня такая проповедь, что я буду задавать не слишком много, но буду задавать вопросы. Первый вопрос. Как вы считаете, ну вот у учеников было мрачное состояние на душе до встречи с воскресшим. Когда они встретились с воскресшим, у них сердце загорелось. Появилась вера, надежда, радость. У нас с вами, у христиан 21 века, которые встретились с воскресшим в своей жизни, состояние должно быть как у учеников до встречи с воскресшим или как у учеников после встречи с воскресшим, а? Отвечайте, не смотрите так. Ну, конечно, это же простой вопрос детский. Как после встречи? А теперь откровенный вопрос. А всегда у нас так бывает или нет? А? Не всегда. А бывает мрачно? А бывает так, что и белому свету не рад? А бывает так, что ничему не рад? Так тяжело, так душа стонет. Бывает так? Как уместно такому сказать, друг мой, помни воскресшего, да? Нет, не важно, ты знаешь ли, какого числа будет Пасха в следующем году. Ты сейчас должен помнить воскресшего. Почему у тебя мрачно на душе? Почему у тебя так тяжело? Почему? Друг дорогой, помни воскресшего. А что это значит, помнить воскресшего? Одна из причин, когда мрачно на душе, когда человек теряет уверенность в спасении. Нет, не потерял, а теряет, то есть сомневаться начинает. А от чего люди начинают сомневаться? А почему я именно на это обращаю внимание? Я сейчас приведу евангельский пример, и вы меня поймете. Однажды апостолы поручили поручение от Иисуса и пошли проповедовать. И там на проповеди вдруг неожиданно произошел удивительный случай. Он подробно не описан в Евангелии. Он всего сказан короткой фразой. Но я сейчас эту фразу скажу, и вы сразу все вспомните. А случай такой произошел. Откуда-то взялся там бесноватый человек. И кто-то из апостолов, не говорит Евангелие кто, ну, я предполагаю, но это мое мнение, это не точно, что мог это быть Петр. Он такой горячий был, пылкий был, да? Ну, не написано, кто это был. Но кто-то из учеников, увидев бесноватого, вдруг сказал, именем Иисуса Христа злой дух, выйди с этого человека. И он вышел. Они сами не ожидали такого успеха, они в восторге. Но я уже сказал, что евреи люди очень эмоциональные, и поэтому они идут и бурно обсуждают, громко, бурно, это присуще евреям, громко, бурно обсуждают, какой успех в служении, бесы повинуются. И встречаются с Иисусом, и также радостно и бурно ему возвещают, Господи, представляешь, об имени Твоем бесы нам повинуются. Ну, такой реакции они не ожидали. Господь раз и гасит их эмоциональность. Говорит, а этому не надо радоваться. Повинуются, а куда им деваться? Перед именем Иисуса бесы трепещут. Конечно. Вы не этому радуетесь. Есть причина для радости намного больше. Радуйтесь тому, что имена ваши записаны на небесах. И если мы твердо держим в душе своей, твердая вера есть, мое имя на небесах записано, это самая большая причина для радости. И интересно, что этой возможностью радоваться имеют апостолы и мы с вами. Потому что если я прощенный, если я оправдан, и мое имя написано на небесах, это причина для радости. И теперь я возвращаюсь. А почему нередко у христиан бывает так мрачно на душе? Когда он начинает сомневаться, записано ли мое имя на небесах? Отчего христианин бывает сомневается в своем спасении? Чаще всего от своих греховных поступков. Потому что написано, что туда, то есть на небо, ничто нечистое не войдет. Потому что написано, или не знаете вы, что неправедные Царствие Божие не наследуют? И на небеса Господь заберет только святых и праведных. И планка праведности, вот какую нам планку нужно достигать, чтобы была гарантия «войду в небо»? Планка праведности равна святости Небесного Отца. Если святость это будет ниже святости Небесного Отца, на небо никто не войдет. Туда ничто нечистое не войдет. И вот когда... Ну, я несу пресвитерское служение, поэтому я часто беседую с людьми. Я вам сейчас по секрету поделюсь, в каких грехах исповедуются многодетные матери. Раздражительность, крик и плохие слова. Ну, когда вышла из себя и на детей может сказать плохие слова. Это самые распространенные грехи многодетных матерей. У молодежи свои грехи, у матерей свои, у отцов свои. Итак, мы боремся, барахтаемся, исповедуемся. И так нам тяжело, и так нам мрачно. А как радоваться о том, что имя записано на небесах, если туда ничто нечисто не войдет? А я? А я не знаю. У меня каждый день, и я уже устал. Только поисповедуюсь, и опять то же самое, и сколько можно, и сил моих больше нет, и как будто ничему не рад больше. Братья и сестры, я хочу напомнить, это известные, это ну, основополагающие евангельские истины, но я хочу напомнить их в самых простых словах доступных, что праведность, которая позволит нам войти в святое небо, это не наша собственная праведность. Это праведность, о которой мы читаем в послании филиппийцам. И найтись в нем, это третья глава послания филиппийцам. Ну, сейчас не помню, по-моему, седьмой стих где-то так. И найтись в нем не со своей праведностью, которая от закона, но с тою, которая по вере во Христа, с праведностью от Бога по вере. А что это за праведность такая? Праведность от Бога по вере. Ну, мне очень удобно объяснить это, применив аллегорию. Я даже прошу прощения, думаю, что эту аллегорию вы могли слышать, потому что я ее часто рассказывал. И где-нибудь на дисках вы могли слышать о ней. Если кто слышал, я заранее извиняюсь, но я ее повторю, мне так удобнее объяснить ту мысль, которую хочу передать. Библия говорит, праведность ваша, как запачканные одежды. То есть состояние души Библия сравнивает с одеждой. Нам так понятней. Мы любим, чтобы и я был в чистой одежде, и вокруг меня были в чистой одежде, да? Если человек в грязной одежде, ну, как-то это уже и неестественно, как-то уже и неприятно. И поэтому нам это понятнее, и Библия применяет те образы, которые нам понятны. И говорит, праведность ваша, как запачканные одежды. И вот аллегория. Стою я в грязной одежде. Подходит ко мне Иисус и говорит, Павлик, ты в небо хочешь? Господи, очень хочу. Но ты знаешь, что туда ничто нечисто не войдет. Святой Бог, у него требования ко всем одинаковые. Ни малейшая нечистота туда не войдет. Ты знаешь это? Господи, знаю. А войти хочешь в небо? Хочу. Только один вариант есть. Я тебе готов подарить свою одежду. На Иисусе чистая одежда. Догматический вопрос. Тут вы не отмолчитесь уже. Обязательно, чтобы ответили. Чья святость выше, небесного Отца или святость Иисуса Христа? Вопрос догматический, значит, не имеем права неправильно сказать. Только надо знать правильно. Это принципиальный библейский вопрос. Чья святость выше, небесного Отца или Иисуса Христа? Осторожничают, братья, тогда вы отвечаете. Конечно, одинаковые. Отец Бог и Сын Иисус, они равны в святости. В этом нет сомнения. И теперь вы представляете себе, какую одежду Иисус мне предлагает, а? Если ты хочешь в небо войти, только один вариант, на тебе в подарок. Благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар. Не от дел, чтобы никто не хвалился. Какое счастье, я получаю одежду, в которую войду в небо, потому что она по святости равна святости Небесного Отца. Это мне подарок от Иисуса. Я его получил даром. Я одел эту одежду. А Иисус со мной же одеждой поменялся. Он на себя одевает мою одежду. Скажите, теперь Иисус может войти в святое небо, куда ничто нечисто не войдет в моей одежде? Может войти или нет? Молодежь, может или не может? Иисус в моей грязной одежде в небо святое может войти или нет? Знаете, я чуть-чуть теряюсь в этом, почему. Я не пойму, вы меня понимаете или нет.
Не все понимают, но перевод.
Ну да. Ну, я, бывает, проповедую среди русских, и то я хочу видеть, что они меня понимают. То есть не в смысле язык понимают, а в смысле мою мысль понимают ли. На небо ничто нечисто не войдет. И у Бога подход ко всем одинаковый. И если Сын Божий Иисус на себя одел мою одежду, и ему теперь места на небе нету, туда ничто нечисто не войдет. Теперь ему только на Голгофу надо идти. Потому что святость Божья гласит, возмездие за грех – смерть. И коль он одел на себя мою одежду, а об этом замене одежды провозгласил Иоанн Креститель, говоря, вот идет Агнец Божий, который берет грех мира на себя. Вот он взял на себя. И Иисусу не Пилат подписал смертный приговор, он только формальность оформил. Иисус себе подписал смертный приговор, когда согласился мой грех на себя взять. Вот идет Агнец Божий, который берет грех мира. Он себе уже подписал смертный приговор. Согласно святости и требования святости Божьей. И он пошел на Голгофу. А я в его одежде стою, чистой. Теперь мне есть гарантия, войду в небо. А он умирает. Умер. Положили во гробе Иосиф Аримафейский. И в первый день недели он воскрес. Воскрес он в грязной одежде или в чистой? А грязная где делась? На Голгофе, то есть на кресте. Так пишет Петр в своем послании. Он телом своим вознес грехи наши на древо. То есть там, где закончилась его жизнь, там, где он умер, вот там он заплатил за мои грехи. И поэтому, конечно же, воскрес он в чистой одежде. Важный вопрос задаю. Вопрос, который нельзя неправильно понимать. И если кто неправильно понимает, это главный вопрос Евангелия. Это будет обозначать, что ты Евангелие не понял. Нет, нет, я вам гарантию даю, вас за это не отлучат. Поэтому отвечайте, не бойтесь. Но это значит, неправильно Евангелие понял. А вопрос такой. Стою я в одежде, подаренной мне Иисусом. И рядом со мной стоит теперь воскресший Иисус. На ком из нас более чистая одежда? На мне или на воскресшем Иисусе? А? Абсолютно одинаковая. Это правильный ответ. В этом суть Евангелия. Я получил праведность, равную праведности святого Бога. Нет, я не заслужил. Когда-то у меня была беседа со священником, ну, я не один раз беседовал со священниками православными. Одна ярко в моей памяти осталась, потому что мы часа полтора беседовали. И я ему задаю вопрос. Скажи, дорогой, я его называл Василием, хотя при знакомстве он, я говорю, меня зовут Павел, как тебя зовут? Он говорит, отец Василий. Я говорю, ну для меня ты не отец, Василием буду называть. Ну, мне было тогда 30 лет, а ему 32, может быть, мы ровесники. Ну, я священнослужитель, и он священнослужитель. Я говорю, Василий, ну, у нас часа полтора беседа продлилась. А он пришел помешать. Мы приехали на благовестие, он пришел помешать. Сразу он криком меня встретил, а потом беседа пошла. А у нас было время до начала евангелизационного служения, поэтому я мог с ним уделить ему внимание полтора часа. Я говорю, Василий, ну когда-то и моя, и твоя жизнь на земле закончится. В этом сомнений нет. Как кто-то из мыслителей сказал, на земле все призрачно, только смерть реальная. И я, и ты в назначенный час перейдем в потусторонний мир. Ты в небо войдешь или нет, Василий, ты лично? Он подумал, помолчал и говорит, что заслужу? А вот она твоя беда, дорогой. А я получу, ничто заслужу, а что Господь подарил. А Он подарил мне спасение. Благодатью вы спасены через веру, и сей нет вас, Божий дар. Вот оно Евангелие. Даром получить праведность Иисуса и войти за счет праведности Иисуса в Царствие Его. Братья и сестры, это в аллегории. А в практической жизни как получить, а? Вот мне, Павлику, тебе, Саше, тебе, Андрею, да? Нам лично, каждому, как получить эту праведность, чтобы никогда не засомневаться, чтобы никогда не заколебаться, чтобы пройти по жизни с твердой верой. Как принять праведность Иисуса? Ибо благодатью вы спасены через веру. Основание нашего спасения – благодать. А принимаю верой. Что значит принять верой? Значит, просто уверовать, да? Просто этому поверить. Еще. Праведный верою жив будет. Еще. Оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом. Что значит оправдаться верой? Или что значит верой принять праведность? Что это значит в практической жизни? А это всего два шага сделать. Молодежь, запомните. Два шага только нужно сделать. И если кто начинает усложнять, попадает в путаницу. Нельзя усложнять. Евангелие для нас преподано на понятном языке, и очень просто. И сильно развитый человек, и не сильно развитый, грамотный и безграмотный, это способен понять. Бог так сделал. Спасение, оно глубокое по смыслу. Но для нас преподано просто. Просто-просто. Два шага надо сделать. Первый шаг – покаяние. И Господь сказал так, если не покаетесь, все погибнете. И Бог повелевает, оставившие времена неведения, всем повсюду покаяться. Покаяние – это первый шаг. Когда человек покаялся искренне, то есть честно покаялся. Второй шаг. Верой. Оправдавшись верой, мы имеем мир с Богом. Второй шаг – уверовать. Кто-то, если скажет, нет, сначала надо уверовать, потом покаяться. Нет. Нам нужно тогда разобраться, о какой вере мы говорим. Конечно, если человек не верит, что есть Бог, то какое покаяние может быть? Я не об этой вере говорю. Я говорю о той вере, которой человек должен уверовать после покаяния. Кстати, попутно скажу о вере. Вера, верить или не верить, это подвластно нашей воле, как мы хотим. Это мы должны четко понимать. Я помню, когда только-только рухнул Советский Союз, бывший, и мы вышли на проповедь Евангелия, ну, мне тогда, может быть, 27-28 лет было, стою я на библиотеке, подходит один человек, седовласый, лет 55. Интересовался, расспрашивал, какие-то книги взял, а потом говорит, а как ты уверовал? А я родился в христианской семье, у меня родители, и бабушки, и дедушки верующие. Он говорит, вот тебе повезло, тебе можно верить. А как мне верить, если мне до 50-летнего возраста вдалбливали в голову, что человек от обезьяны произошел, и нет никакого Бога? Как мне теперь уверовать? Ну, я сейчас не помню, как я ему отвечал на этот вопрос, но после я рассуждал об этом. А правда, как уверовать? И есть библейское основание считать, что верить или не верить – это воля человека. Захотел и уверовал, и все. Бог дал это право человеку. Это твой шаг, это твой волевой шаг. Принял решение и уверовал. А не то, что... наитие какое-то сошло на тебя, уверовал, не сошло, не уверовал. Нет, это твой волевой шаг. Итак, чтобы стать праведником, и Бог записал твое имя в книгу жизни, надо сделать два шага. Первый шаг – покаяться, и второй – уверовать. И теперь я вам хочу задать вопрос, на который жду ответы. Даже не ответ, а ответы, потому что они могут быть разные, и вы будете дополнять друг друга. Во что я должен уверовать после покаяния, чтобы стать праведником? Это главная мысль, ну, этой части моей проповеди. Во что я должен уверовать, чтобы стать праведником? Жду ваших ответов.
Верить, что Бог простил.
Правильно, но не слишком метко. Сегодня возле, рядом и около я ответы не принимаю. Ну, тема требует такого подхода. Ответ правильный, но я сегодня хочу услышать меткий ответ. Пожалуйста, Юра. В то, что Христос воскрес? Я думаю, что если вы сегодня соберете всех жителей Мерни Цагина и на немецком языке спросите, кто верит, что Христос воскрес, думаю, что все поднимут руки. Согласен? Значит, этого маловато, правда? Они же все верят, а толку-то все равно они люди не спасенные. Вот понимаете, я хочу меткий ответ услышать. Кто еще ответит? Ну то же самое, ты повторяешь, и я опять отвечаю, не очень метко. Но по той теме, которую я хочу выражать, я хочу более меткий ответ. Сестры, кто может сказать, во что я должен уверовать? А что это такое?
Библия.
А?
Библия.
Ну, я понимаю. Ну, что ты имеешь в виду? В Библии сказано, что будет озеро огненное, и еще что-то. Ну, Библия есть Библия, там все сказано. Конкретно во что я должен уверовать? Правильно. Вот это метка. Слушайте, я теперь скажу. Слушайте внимательно, смотрите мне все в глаза. Я хочу, чтобы вы это навсегда запомнили. Покаялся и уверовал, что я праведник. Нет, не своей праведностью Иисуса. Смотрите, оправдавшись верою. Это значит, уверовал, что я праведник. Как праведник? А крик на детей, а гнев, а злые слова. Нет, это другая тема, об этом поговорим. Но я праведник. Праведностью Иисуса Христа я его одежду получил. И принять ее можно только верою. Если ты в это не уверовал и не получил. Оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом. праведный верою жив будет. То есть верою жив будет, это значит, не потеряет веру в то, что я праведник за счет Иисуса Христа. Вот ошибка православных и католиков. Они взор духовный с праведности Христа переводят на собственную праведность и говорят, что заслужу. А мы, баптисты, повторяем эту ошибку или нет? Когда я перевожу взор на свои согрешения и свои слабости, когда я опять споткнулся и мрачно на душе опять, так хочется сказать такому христианину, помни воскресшего. А почему воскресшего? Потому что Христос умер за грехи наши и воскрес для оправдания нашего. Наша праведность в воскресении Иисуса Христа. И поэтому мне откроет Святой Бог врата небесные, потому что я уверовал, что я праведник за счет праведности Иисуса, которую Он мне подарил воскресением Своим. Он воскрес для нашего оправдания. И когда я наставленный в этой вере, да, я сегодня не смогу, по времени не смогу коснуться вопроса освящения. Вопрос освящения объяснил бы нам, что делать после того, как я уверовал, что я праведник, а потом написано, праведный да творит правду еще, и святой да освящается еще. Это целая большая тема, это целый процесс, всей жизни процесс. Я только общими фразами скажу, потому что нет времени останавливаться на этой теме. Ну и у меня сегодня не эта тема, не освящение. Что мы, вообще освящение – это школа, в которой мы учимся жить праведно. Но это школа. Если человек профессор уже, ему не надо в школу идти. А мы не профессора с вами в святой жизни. Мы первоклассники, ну кто-то второй класс уже, понимаете? Мы в школу поступили. Тогда, когда я уверовал, что я праведник, я только поступаю в школу эту, я теперь буду учиться. И у меня еще, ну, у нас в России, в Украине 11 лет в школе учатся. А у вас сколько лет учатся в Германии? Тоже 11, да? А в школе святости сколько лет учиться? Ну, кому 50, кому 70, кому 80. Смотря сколько осталось до конца жизни, да? Это большая школа, где мы будем учиться жить свято. Но, обратите внимание, но не нашим освящением мы спасаемся, а святостью Иисуса Христа, которую Он нам подарил. А мы Его приняли верой, уверовали и все. И не надо усложнять, ни в коем случае, Евангелие простое. Покаялся и уверовал, что ты свят святостью Иисуса. А теперь и учись жить согласно той святости, которая тебе подарена. Она даром подарена. У Бога Отца уже записано в книге жизни. Святой Павел, святой Андрей, потому что я верой принял святость Иисуса. И Бог меня таким уже видит. А теперь, дорогой мой святой, вот я покажу это на послании к Ефесянам, это очень ярко будет. И это я уже отклоняюсь от своей темы, да, ну чуть-чуть. Я просто сейчас попал на свою любимую тему, и отсюда мне потом трудно. Я бы об этой теме до утра рассуждал бы, есть о чем говорить. Смотрите, послание к Ефесянам. Я сейчас прочитаю начало послания к Ефесянам, а второе место... Не скажу, с какого послания прочитаю. И вам задам вопрос. Сейчас я прочитаю несколько слов, а вы дайте характеристику, ну, по двухбалльной системе. Хорошая или плохая характеристика. А потом я прочитаю другое место Писания. И тем христианам дадите характеристику. Вот, послушайте. Павел, волею Божию апостол Иисуса Христа, находящимся в Ефесе святым и верным во Христе Иисусе. Третий стих. Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким духовным благословением в небесах. Дайте характеристику этим христианам. Хорошая или плохая? А? Хорошая. Только я не понимаю, почему вы молчите. Хорошая. Теперь я не скажу, что я читаю. Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания в вере, дабы оно доставляло благодать слушающим. И не оскорбляйте Святого Духа Божия, которым вы запечатлены в день искупления. Всякое раздражение и ярость, и гнев, и крик, и злоречие со всякою злобою да будут удалены от вас. Дайте характеристику этим христианам. Плохая, да? А это то же самое послание. Это те же ефесяне. Как получается, а? Святым и верным, благословенное всяким духовным благословением, всякое раздражение, ярость, гнев, крики, злоречие со всякой злобой, да будут удалены от вас. Как понять это, а? А понять очень просто. Там, обратите внимание, святым и верным во Христе Иисусе. И благословенное всяким духовным благословением во Христе Иисусе. А теперь давайте поговорим о практической жизни вашей. И ярость, и крик, и гнев да будут удалены. То есть вы к этому стремитесь. Святые мои, стремитесь, чтобы у вас гнев, ярость, крик были удалены от вас. Вот он процесс освящения, вот это та школа, в которой мы учимся. Итак, братья и сестры, как мне теперь вырулить с темы освящения и вернуться теперь на мою тему, чтобы не оставить ненужных вопросов у вас? Если проявился грех у человека святого, ну, в смысле, святостью Христовой одетый, а это мы приняли верой. И вдруг проявился грех, ну, как многодетная мама исповедуется, опять у меня крик, опять раздражение, опять ярость. То за это надо каяться, но духом не падать. Вы знаете, реакция Господа Иисуса, если вдруг многодетная мать не выдержала и опять проявила крик и гнев. Я вам прочитаю. Я, видите, опять не могу спрыснуть никак с этой темы. Это тема освящения. Открываю послание к евреям, 4 глава. 15 стих читаю. «Ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших». Другими словами, то же самое скажу. Мы имеем первосвященника, который сострадает нам в немощах наших. Когда у многодетной матери сил не хватило, немощь проявилась. Реакция Господа, нашего первосвященника. Он плачет вместе с ней. Ему хочется обнять ее, приласкать, пожалеть, утешить. Он сострадает. В немощах. А почему он сострадает? Он был в нашей шкуре, он прошел земную жизнь, и он знает, как это трудно. И нам сострадает. Обратите внимание, немощам сострадает, но когда человек волевое решение принимает, отказывается от святости, потому что грех полюбил, этому он не сострадает. Это разница, когда сил не хватило, или когда решительно отказываясь от заповедей Божьих, потому что я грех люблю. В таком случае, когда человек отказывается, то другое место Писания говорит, как некоторые, отвергнувши добрую совесть, потерпели кораблекрушение в вере. Вот она беда. Когда волевой шаг человек сделал и отказался, отверг добрую совесть, и вера рушится, и праведность теряется. Мы же верой приняли ее. И нам нужно веру сохранить. Павел сказал, веру сохранил, течение совершил. А Павел спасался благодатью или своими заслугами? Конечно, благодать. Он точно такой грешник, как и мы. Даже еще убийца был. Под его руководством Стефана убивали. Но он уверовал в благодать Христову, принял праведность Иисуса Христа, и поэтому он торжественно объявляет: веру сохранил. А для того, чтобы сохранить веру, нужно каяться. Но духом падать не нужно. Проявилась слабость. Покаялся. Нет, я не имею в виду каяться, выходить сюда. В повседневной жизни. Недаром же Писание нас учит: солнце не зайдет во гневе вашем. То есть подходит вечер к концу, анализируем день сегодняшний, собрала деток, детки, простите, я тебя сегодня подзатыльник дала, тебя за ухо трепала, на тебя накричала, простите, помолимся. И детки заплачут, скажут: мамочка, и ты нас прости. Помолились, и все нормально. И не падай духом. Не нужно мрачно. Почему? Потому что Христос воскрес, и наше оправдание в воскресении Иисуса Христа. Итак, когда христианин попадает в тупиковые ситуации по внутренним проблемам своим, духовным, вместе с апостолом Павлом хочется сказать: помни воскресшего. Не для нас уныние, не для нас мрачность. Тупиков у нас нету. Почему? Потому что Христос воскрес. И тупиков у нас нет. Помни воскресшего. Ну, у меня в этой проповеди еще две странички. Мы одну только прошли. А времени немного. Или оставим на следующий раз, или кратенько пройти, а? Ну да, потому что я не знаю, когда я в следующий раз у вас буду. У меня такие подтемы. Помни воскресшего. Первое – это когда внутренние тупики, проблемы внутри, в душе человека. Ну, то, что я сейчас пытался выразить. Вторая страничка. Если внешние опасности, мы же в мире живем, и вокруг нас люди, и дьявол ходит, как рыкающий лев, чтобы ища кого поглотить. И если мы попадаем в внешние опасные ситуации, ну, допустим, я не знаю, у вас встречалась книга, автобиографическая книга Вильчинского, это бывший пресвитер Брестской церкви, книга называется «Недаром пролитые слезы». Она в малом тираже была издана, всего 300 экземпляров, но мне подарили, у меня дома есть, я ее прочитал, и я вам сейчас один эпизод с этой книги расскажу. Вильчинский описывает, он несколько сроков сам сидел, а потом Галя Вильчинская сидела, дочь его. И там первая половина книги он о себе описывает, вторая половина о Галине описывает. Вот он находится в зоне, начальник зоны, злой, как зверь. И вдруг по селектору объявляют: осужденный Вильчинский, зайди к начальнику лагеря в кабинет. Ну, я помолился и пошел. Говорит, захожу, как я только зашел в кабинет, он подскакивает с своего кресла и неистово орет на меня. Орет так, что слюни со рта летят. Обзывает, унижает, оскорбляет, орет. А я смотрю ему в глаза и говорю: не ори на меня, я тебя не боюсь. А он так орет, что даже не услышал, что я ему сказал. Я тогда думаю, сейчас я дождусь, он же орет, 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 а потом передохнуть ему нужно будет, пара секунд, пауза будет. И я в эту паузу повторю ему. И точно, он орет, 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 а потом раз, пауза на пару секунд. И я громко говорю: не ори на меня, я не боюсь тебя. Он когда осмыслил, что я сказал, бах, и упал на кресло. Посидел, посидел, и уже почти спокойным тоном говорит: Вильчинский, а почему ты нас не боишься? Объясню. Потому что я не преступник. Я ни одного закона не нарушил. Я ни одного человека не обидел, никого не ударил, чужого не взял, даже не оскорбил никого. Я нахожусь в зоне за проповедь об Иисусе Христе. И мне не положено тебя бояться. А вторая причина, почему я тебя не боюсь, потому что ты ничего мне не сделаешь. Ты не можешь ничего сделать. Самое большое, что ты мне можешь сделать, это меня убить. а мой Спаситель воскрес и меня воскресит. И поэтому я этого не боюсь. Он говорит, Вильчинский, если ты нас не боишься, уже вообще спокойным тоном, если ты нас не боишься, мы тебе ничего сделать не сможем. Мы всех страхом держим. А он говорит, я знаю, поэтому и сказал, не ори. С тех пор, говорит, он на меня никогда голос не повышал. И если в зоне встречал, здоровался за руку. Откуда взялась такая смелость, а? Помни воскресшего. Господь наш воскрес. У нас тупиков быть не может. И нас воскресит. Ну, перехожу к последней страничке своей проповеди. У нас в городе, в Харьковской области, есть маленький городок Барвенково. Там когда-то несколько членов наши жили, и я посещал их. Однажды проезжаю, там одна была пожилая сестра, ей лет 80 было, бабушка Паша. Я проезжаю, а у нее сын в гостях, лет 50 ему. Она говорит, Павлик, я тебя хочу познакомить. Ну, мне тогда лет 37 было, может быть, вот так. А ему лет 50. Я тебя хочу познакомить с моим сыном. Он приехал ко мне, чтобы умереть в доме мамы. Он заболел раком. Пошел на операцию. Хирург вскрыл, посмотрел и сказал, ничего делать нельзя. Уже все органы поражены метастазами. Тебе осталось жить 2 месяца. И так он его зашил. И говорит, иди домой и спокойно умирай. И он пожелал последние дни своей жизни пожить с мамой. И приехал ко мне. Ну, мы с ним пообщались. Ну, так на внешность еще не очень похоже, что он больной. Так неплохо еще выглядит. Но я когда уезжал, бабушка Паша говорит, Павлик, ты можешь исполнить мою просьбу? В чем? Когда моему Саше останутся считанные метры на земле, приехать вместе с ним помолиться. Я говорю, хорошо, если ничто серьезного мне не попрепятствует, я постараюсь исполнить вашу просьбу. И уехал. Я сейчас не помню, сколько прошло. Может, 2, может, 3 месяца прошло. Звонок. Поднимаю трубочку. Она представляется, это бабушка Паша с Барвенкова. Павлик, помнишь свое обещание? Помню. Приедь, пожалуйста, сегодня. Наверное, Саша до завтра не доживет. Я сажусь на машину, там расстояние 170 километров, и еду. Приехал, захожу в дом, я был сильно удивлен. На стене висит большой портрет, пышный 50-летний мужчина. И на диване лежит маленький скелет, обтянутый тонкой кожей. Такой контраст. Он дышит в памяти и чуть-чуть разговаривать еще может. Хриплым, тихим голосом, но и долго не может. Наша беседа продлилась всего 10 минут. Я подсел к нему, говорю, Саша, ты меня узнаешь? Он чуть-чуть улыбнулся и говорит, узнаю. Я говорю, Саша, ты знаешь, что ты скоро умрешь? Он говорит, знаю. Саша, расскажи мне, страшно умирать или нет? Ну, я задал такой вопрос, мне важно, он веру сохранил или нет? Здесь уже лицемерно не будешь отвечать. Вот уже порог, вот могила. Он опять чуть-чуть улыбнулся, и 10 минут он говорил, а я его слушал. Я вам кратко передам наш разговор, что он мне говорил. Отвечая на вопрос, страшно ли умирать, он говорит, Павлик, о чем ты говоришь? Ты не представляешь восторга моей души. Еще несколько минут или часов, и я встречу моего Господа Иисуса, с которым я познакомился в юности, которого я принял в юности, с которым я жизнь прожил. И теперь я в восторге, приближается встреча с моим Спасителем. Я жду этой минуты. Я знаю, что меня в могилу опустят. Меня это не пугает. Мой Господь воскрес и меня с могилы заберет. Я иду навстречу моему Господу. Ты знаешь, Павлик, я сегодня некоторые вещи понимаю лучше, чем ты. Не обижайся, хоть ты служитель, а я не служитель. Я говорю, тут обижаться нельзя, потому что это бывает так, когда не служитель лучше понимает, чем служитель. Но ты мне объясни, что ты имел в виду? Объясню. Я сегодня понимаю, что мне на земле ничего уже не надо, а ты этого еще не понимаешь. Ты думаешь, что тебе нужна машина, тебе нужны деньги, тебе нужна одежда, дом. А я знаю, что мне ничего уже не надо. Я больше имею веру в Господа Иисуса, и я к Нему иду навстречу. Знаете, я смотрел и радовался за Него. Потом мы помолились, всего наше общение прошло 10 минут, и через 2 дня он умер. Ну как важно в такой момент помнить воскресшего, правда? Когда вот уже край могилы. Люди, у которых, которые не помнят воскресшего, они не так умирают. Я помню, у меня сосед умирал, я жил на квартире на 2-м этаже, а он на 1-м. Дикие крики, даже мы переживали, чтобы детей наших не поперепугал, а он умирал, неверующий человек. А верующие не так умирают. Помни воскресшего. Братья и сестры, рано или поздно всех нас ожидает эта минута, правда? Всех ожидает. И как уместно будет пожелание апостола Павла. Помни воскресшего. Ну и последний, наверное, пример расскажу. Едем как-то в машине с братьями. На мой мобильный телефон звонок. Я включаю телефон, на обратной стороне связи рыдание. Я не могу понять, кто это. Женский голос, вопли такие, рыдание. Я с трудом разбираю, что она говорит. Я пытаюсь ее перебить, я говорю, кто ты, расскажи, я не пойму тебя. Она рыдает. Но потом она представилась, я понял, кто это. Это жена одного из пресвитеров нашего объединения. Я его хорошо знаю, он там на 2 лет старше меня. Ну, мне тогда было 48 лет, а ему 50. И она рыдает и кричит, Павлик, Витя умер. Как умер? Вот недавно на совещании были, 50 лет, ну, сравнительно молодой еще пресвитер. Она говорит, вот он тепленький, я держусь за него тепленький еще, молитесь. Я говорю, может быть, он сознание потерял. Нет, врачи уже приезжали, сказали, мертвый, у него инфаркт. Мы утром встали, позавтракали вместе. И он, ой, сел на кушетку, раз и все. Я вызвал скорую помощь, приехал скорую помощь, говорит, инфаркт, умер уже. Павлик, молитесь быстрее, он еще тепленький. А как вы думаете, чтобы мертвый встал, лучше, когда он еще тепленький или когда остынет? Да разницы нет. И я понял, что она в отчаянии в таком. Она уже не понимает, что она говорит. Молитесь быстрее, он еще тепленький. Я говорю, Лиля, мы сейчас помолимся. Сейчас прямо остановим машину и помолимся. Но мы помолимся не о том, чтобы Витя встал. Мы помолимся, чтобы Господь тебя утешил. Лиля, помни воскресшего Иисуса Христа. Он воскрес, и мужа твоего воскресит. И в назначенный день тебя воскресит. И вы там теперь встретитесь. Не падай духом, в отчаяние не падай. А я думаю, хоть бы она в психбольницу не попала. Она что говорит? Он еще тепленький, быстро молитесь. Лиля, Христос воскрес. Утешайте друг друга сими словами. Братья и сестры, и когда нам приходится самых близких и самый неожиданный момент терять, как уместно здесь пожелание Павла, да? Помни воскресшего. А вот в сентябре месяце тоже один случай, сейчас я только вспомнил, ну скажу о нем. У меня друг один был, ну у меня много было друзей, и один друг очень близкий мне. Мы выросли с ним вместе. Потом я принял служение, я был благовестником в шахтах, это Ростовской области. Я в Харьковской области живу только 20 лет. А жил до этого Ростовская область, город Шахты. А он был диаконом. Я был благовестником, он диаконом. Но мы вместе лагеря проводили, вместе на благовестии были. У него 7 детей. И в сентябре месяце поехали с семьей скупаться. И он прыгнул в воду, об камень головой и насмерть. Я на похоронах был. Ну, я был в реанимации у него, я услышал. Сразу поехал, хотя от меня это было 800 километров. Я поехал, я в реанимации у него был. Я общался с ним, он в сознании был. Но врач говорил, что ни 1% на жизнь нету. Ну, так и случилось. Через неделю он умер, он неделю под аппаратом лежал, аппарат за него дышал. Он повредил дыхательный нерв. И все, он дышать не может. И через неделю умер. И вот на глазах детей, на глазах жены он бьется и все. И я приехал, жена меня встретила, плачет тоже. Ну, нас вдвоем пустили в реанимацию, молитву совершить. Ну, какими словами можно утешить жену в такой момент, а? Помни воскресшего. Если мы будем помнить воскресшего, тупиков не будет у нас, понимаете? Ни внутренних духовных проблем, ни наружных опасностей, ни тогда, когда мы на краю могилы. Нет тупиков. Поэтому, дорогие братья и сестры, мы сейчас помолимся. Но я хочу и всей вашей церкви, всем друзьям оставить пожелание вместе с апостолом Павлом. Помни воскресшего. Аминь. Помолимся.